Благодарим Тебя за милость, Твою, Господь. Благодарим Тебя за Твою благодать, Господь, за Твою любовь, Боже. Мы просим, Господь, благослови нас сейчас, благослови наше общение, раздели его с нами, Господи. Мы нуждаемся в Тебе, нуждаемся в милости Твоей, нуждаемся в благодати Твоей, Господь. Хотим познавать волю Твою, хотим быть Тебе послушными, Господи. Хотим возрастать в познании Тебя, Господи. Мы просим, благослови нас сейчас, и употреби и эти занятия, Господи, для нашего возрастания, Господи, для еще большего познания Тебя, Господь. И прославься в этом общении, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы просим Тебя, Господь. Аминь. Присаживайтесь.
Мы продолжаем с 12 стиха. Если мне не изменяет память. Давайте мы сначала прочитаем, а затем поговорим. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стиха. Вася, у нас работает? Берите этот микрофон. Включи, пожалуйста, себя. Не надрывался. 208 страница Нового Завета. Читаем сначала. 12 стиха. Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит нас силою своей. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христова? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела – ваша суть, храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которая суть Божия. Вот такой отрывок Священного Писания. Итак, мы с вами говорили прошлый четверг о первой части 6 главы. Мы говорили, что в первой части 6 главы апостол Павел главным образом коснулся очень важного вопроса. Это вопрос того, что люди в церкви судились друг с другом, причем пред неверными. И мы об этом говорили. И вот здесь он как бы не то чтобы переключает тему своего разговора, он ее продолжает. Он продолжает то, о чем он говорил в 5 главе. Он снова продолжает разговор о ситуации, скажем так, с падением морали в церкви. И вот здесь нужно будет как бы сделать два момента. Два момента сначала озвучить. Первый момент мы должны помнить фон того, на котором, тот фон, на котором разворачивается этот разговор. Помните, что Павел здесь продолжает разговаривать о тех слухах, которые дошли до него через домашних Хлои, да, вот о той проблеме, которая была с одним братом в церкви. Ну, я думаю, что это была проблема не только с одним братом. С одним братом была вот такая, как он описывает в 5 главе, что человек фактически жил в инцесте, да. Но с другой стороны, там были другие проблемы, связанные с моралью в этой церкви. И здесь мы должны помнить. Он, конечно же, здесь касается специфического момента Коринфской церкви, но, касаясь его, он будет иметь дело с универсальным вопросом морали в церкви. Принципами морали в церкви. Мы сейчас об этом поговорим. Так вот, что нужно помнить прежде всего? Нужно помнить то, о чем мы говорили касательно Коринфа. Да? Прежде всего, что это был город, уже был второй Коринф. Да? Первый Коринф, вы знаете, мы говорили, был разрушен. Он был разрушен, он был греческий, был абсолютно нечестив. Да, было там поклонение Афродите. Все детали этого поклонения, как говорит Кэмпбелл Морган, даже, в общем-то, язык не поворачивается озвучивать перед святыми. Да? Тем не менее, это был второй Коринф, построенный римлянами. Были у него особенности, мы говорили, что населен был в основном бывшими рабами, которые либо выкупили себе свободу, либо ее добились сами. Поэтому одной из проблем Коринфа была гордость. С другой стороны, это был портовый город, Пелопоннесский перешеек, помните, да? Перетаскивали суда, вот, со всеми атрибутами греческих античных городов, да? Жутким было поклонством. Помните, мы с вами говорили, что система верование в Риме было заимствовано у греков. Да? Вообще римляне преклонялись перед всем греческим. И на самом деле их эпос, вы знаете, что такое эпос, да? Это, скажем так, сказание об истории, там, да, которое, почему назывался эпос, потому что его передавали из уст в уста поначалу, принципом аллитерации, пока не появилась письменность. Да? Но у римлян это было все заимствовано у греков. То есть они... это была Энеида Вергилия, сказание об Энее, который был, скажем так, основателем фактически Рима. Вот. А Ромуле и так далее. Но дело не в этом. Они заимствовали систему верований греков. У них были только это другие имена. Если у грека была Афродита, то у римлян была Венера. Так вот, в Коринфе был громадный храм Венеры. Мы с вами говорили, около 2000 жриц. Поклонение Венере сопровождалось с различными сексуальными практиками, которые там практиковались с этими жрицами. Да? То есть это был порядок. И все это было общепринятой нормой. Не только в античном мире, но и в самом городе, естественно. То есть мы должны помнить, в какой ситуации находилась церковь. Так вот, эти люди, они пришли в церковь. Павел описывает, кем они были, многие, да, в первой части 6 главы, он говорит, многие из вас были, но омылись, очистились, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. И теперь он говорит об этой ситуации. Причем ситуация была еще вот какая. Кто-то из вас помнит, если нет, я напомню. Город очень славился своим образованием, университетом, философскими школами. В тот момент, когда Павел пишет это послание, две основные философские школы присутствовали в Коринфе. Это сторонники учения Эпикура и сторонники учения стоиков, стоическое учение. Мы говорили с вами, в чем заключалось учение Эпикура. Это было такое, скажем так, разумное наслаждение жизнью. Да? То есть отчасти вот то, что сегодня называют гедонизмом, когда люди живут для того, чтобы наслаждаться. И, в общем, девиз сторонников этого учения был таков. В общем, не отказывай себе ни в чем. Вот что хочешь, если даже нельзя, но тебе очень хочется, то можно, в общем. Не отказывай себе ни в чем. Просто вот выражай себя, как тебе хочется. В общем, бери от жизни все. Ну, отчасти созвучно с тем, что сегодня слышим мы с вами, да, в этом обществе. Другая крайность, это были стоики. Стоики, это были люди, которые себя ограничивали в чем-то, и они гордились тем, что они могли собрать свою волю в кулак каким-то образом, там, не знаю, вот, лишать себя чего-то там, да. И поэтому, если там была проблема гордости, то здесь была другая проблема. Здесь люди фактически, скажем так, оправдывали абсолютно все. И вот здесь очень важный момент, Павел, потому что здесь об этом говорит. Понимаете, в чем дело? В те времена, в том обществе, скажем так, то, что мы называем сегодня сексуальной распущенностью, в те времена таковым не считалось. Это считалось нормой жизни. И вот это начинает вкрадываться, оно вкралось в церковь. Но самая большая проблема, как Павел здесь ее обозначает, он обозначал ее в 5 главе в частности, она выражается словом, которое было, скажем так, развито в этой церкви, то, что сегодня называют толерантностью. Знаете, что толерантность сегодня очень такое популярное слово. То есть мы должны быть толерантны. Толерантны к людям, скажем так, нетрадиционной ориентации сексуальной. Нет, к людям, наверное, да. Но почему, собственно говоря, я должен быть толерантен к тому, что они говорят? Мне интересно, помните, на Рождество, я вам, по-моему, рассказывал, как один пастор пишет в Америке, он говорит, на Рождество они с семьей пошли в ресторан просто, ну, я имею в виду просто поужинать с детьми, там, все. И подошел официант, и он его поздравил с Рождеством, и официант сказал, подождите, у нас сегодня так говорить здесь нельзя. Он говорит, как нельзя? А потому что вы можете обидеть кого-то, те, которые не верят в Иисуса Христа. Он говорит, а как у вас тут принято? Просто счастливых праздников говорить надо. Он говорит, а никого не интересует, что вы можете меня обидеть, который верит в Иисуса Христа? Оказывается, не интересует.
толерантность. И Павел говорит, проблема церкви. Слушайте, вы возгордились. У вас это происходит, а вы гордитесь тем, что вы терпимы. Терпимы к тому, что вот это таким образом происходит. И здесь он начинает открывать эти принципы. Потому что до этого они были в античном мире неизвестны. Мы сами говорили, что целомудрие, то, чего античный мир не знал, это то, что принесла с собой церковь в античный мир. И Павел начинает открывать очень важные принципы. Но прежде чем он их коснется, он касается первого очень важного принципа. Этот принцип он озвучивает сразу в 12 стихе. Он говорит, все мне позволительно. Павел начинает говорить о свободе. Слушайте, христиане это люди невероятно свободные. Только не надо понимать свободу как вседозволенность. Это сторонники учения Эпикура проявляли вседозволенность. Понимаете? То Павел здесь говорит, все мне позволительно. И когда он будет говорить о позволительном, мы должны понять, говорит он в контексте морали. Говорит он в контексте сексуальных отношений. Что значит «все мне позволительно»? Это означает то, что каким образом Господь меня сотворил, каким образом Он наделил меня членами в моем теле, и какие функции у этих членов есть, все это должно работать таким образом, как Господь это вложил, понимаете? И в этом нет ничего, он говорит, предосудительного на самом деле. Но он озвучивает сразу же другой принцип. Смотрите. Ну не все, оказывается, мне полезно. Вы знаете, то, что он говорит, не все мне полезно, он озвучивает не с точки зрения распространенной в этом мире сегодня ситуативной этики. Ситуативная этика говорит, не все целесообразно. То есть ситуативная этика говорит, что из двух зол можно выбрать, какое люди выбирают наименьшее. Да? Но Павел говорит, не все мне полезно совсем других позиций. Он говорит, не все мне полезно с точки зрения моих взаимоотношений с другими верующими. Потому что церковь это тело Христа, мы члены друг другу, все мне полезно. И если что-то полезно мне, Павел говорит, если кто-то из нас прошел дальше по пути благодати и абсолютно свободен, и может он скажет послание к римлянам, в капище сидеть и доложить, это не то, что он специально туда пошел. Но если так воле судьбы оказался, то там в этом капище и ешь, так ешь и верь, твоя ничего не повредит. Но если рядом с тобой брат, который еще не так далеко ушел по пути благодати, и поэтому он менее свободен, и поэтому твоя свобода может разрушить его веру, то тогда мне это не полезно. Потому что мы тесно связаны друг с другом. И Павел, например, тогда говорит, он говорит, я лучше вообще мясо есть не буду. Потому что я на самом деле свободен. Ем и ничего не приобретаю, он говорит Колоссянам. Не ем и ничего не теряю. Понимаете? Но есть принцип. Мы свободны на самом деле. Мы свободны. Я почему подчеркиваю, что здесь речь идет об этом. Вы знаете, что, например, одна из бед католической церкви, не так это сильно в православии, хотя тоже за дело, но одна из бед католической церкви это целибат священства. Что такое целибат? Безбрачие, совершенно верно. Такое количество, скажем так, случаев, я не знаю, каких-то там извращений, сколько в католической церкви, наверное, нет ни в одной конфессии по этому поводу. И они причем сами себя в этом, этим таким образом в угол загнали, на протяжении столетий происходит. Я помню, как-то разговаривали с одним братом, и мы говорили о культе, например, Девы Марии в католической православной, ну, в католической церкви главным образом. Он говорит, слушай, Олег, ну, представь, если взять, скажем так, группу здоровых мужчин, изолировать их от мира в монастыре, ты же понимаешь, какой прежде всего культ там начнет развиваться? Совершенно очевидно. Это их беда на самом деле. Это их беда. И Павел говорит здесь, он говорит, мы свободны. И поэтому нет ничего предосудительного. Он дальше будет говорить о вступлении в брак, потому что они, видимо, задавали ему вопрос. Помните, что он пишет в первом послании к Коринфянам, отчасти отвечая на проблемы, которые были в церкви, о которых слух дошел до него от домашних хвои, с другой стороны, отчасти в ответ на их просьбы, которые у них были в письме, с которым они к нему обратились. Но вот здесь он говорит, он начинает разговор об этом, вы слушаете, мы абсолютно свободные люди, потому что Господь нас освободил.
И то, каким образом Он нас сотворил, да, изначально в этом никогда не было ничего греховного. Вопрос весь в другом, когда люди пытаются удовлетворить свои потребности без Бога, они неизбежно грешат. И тогда эти потребности превращаются в противоестественное желание, то, что Библия называет похоти, которое, Яков говорит, зачавший рождает грех, а совершенный грех всегда рождает смерть. Он говорит, ну мы свободны. Но эта свобода означает следующее, она не вседозволенность, она находится под контролем. Мы можем себя контролировать в том смысле, что под контролем того, что не все оказывается нам полезно, и не все оказывается назиданием. Не все существует к назиданию тела Христова, и не все есть, например, к назиданию моей собственной жизни. Да? И Павел здесь говорит, очень интересно. Он говорит, второй принцип. Мы полезны, вернее, мы свободны, не все полезно. И второй момент. Ничто нами не должно обладать. То есть, ничто из того, каким образом Бог меня сотворил, вложив в меня потребности, вложив в какие-то возможности, ничто не должно диктовать мне, как себя вести, как поступать, кроме одного. Он говорит, все это естественное, что вложено в нас, оно входит под контроль сверхъестественного. А под контроль сверхъестественного, это значит под контроль Бог. С точки зрения того, что мы с вами связаны друг с другом, с точки зрения наших взаимоотношений, да, в теле Христовом, и с точки зрения того, что существует или что ведет к нашему общему назиданию, ведь ничто не должно обладать. Ничто не должно обладать. Поэтому мы свободны, он говорит. И вот здесь он дальше начинает смотреть, он начинает открывать этот принцип для людей, для которых это, в общем-то, абсолютно было неизвестно изначально. Он слушает, пища для чрева и чрево для пищи. То есть, другими словами, он говорит, Бог сотворил нас таким образом, да? Он сотворил нас с потребностью в пище. И Он же создал эту пищу, чтобы мы могли удовлетворять эту потребность. Так или нет, Он нам ее дает. Помните, Павел в Колоссянам говорит, есть одно учение, которое он называет учением бесовским на самом деле, которое учит людей, там, я не знаю, не вкушать того, другого и так далее. Он говорит, что мешает некоторым просто с благодарением принимать от Бога, вкушать их и так далее, и так далее. Он говорит, пища для чрева, чрева для пищи. Но он говорит, Бог уничтожит и то, и другое. На самом деле. Но дальше он говорит, интересно. Тело же не для блуда. Но вот здесь он открывает несколько моментов. Он говорит, тело для Господа. А теперь послушайте, это было в те времена, звучало вообще революционно. И Господь для тела. Тело, оказывается, для Господа. И Господь для тела. Есть одна из распространенных, скажем так, не хочу сказать ошибок, наверное, одно из распространенных непониманий в наших церквях, когда всякий раз, когда встречается слово плоть или тело, люди ассоциируют его со злом. Но мы сами уже говорили, что слово плоть в греческом языке имеет 7 значений. И апостол Павел чаще всего используют слово «плоть» в значении «ветхая греховная природа». И абсолютно ничего не говорит о том, что это наши с вами тела. Некоторые, например, цитируют 7 главу послания к Римлянам, где апостол Павел говорит, что «нахожу другой закон, действующий в членах моих». Греховный закон. Есть даже целое учение. Есть такой человек по имени Билл Гиллен. Есть одна книга такая у него. Какие-то главы достаточно полезны, а какие-то абсолютно нет, на мой взгляд. Потому что он считает абсолютно точно, вот на основании этого отрывка, что грех живет в наших телах. Но Библия так не говорит. Когда Павел говорит, что он находит другой закон, действующий в членах его, это означает то, что если человек пытается жить своими собственными силами, жизнью угодной Богу, у него ничего не получится. Потому что он это... Если не Духом Святым, он это может делать только по закону. Закон неизбежно будет производить над ним смерть. Потому что исполнить его человек сам не может. Своими силами. Вот и все. Именно это апостол Павел там в контексте и имеет в виду. Но он абсолютно не говорит о том, что в наших с вами телах, еще не прославленных, живет грех. Библия говорит, что если мы согрешаем всем своим естеством и духом, и телом. Да, потому что он очищает нас от скверны чего? Плоти и духа. Так или нет?
И не бывает так, что братья и сестры, я же всегда с вами, я вас люблю, вот, но вот, не знаю, сердцем хотел быть на собрании, а, не знаю, телом в ночном клубе. Что пересилило, извините. Да? Сатана меня искусил. Да, он искушает нас, это правда. Но интересно, более того, 12 мое послание к Римлянам, апостол Павел обращается к нам и говорит, чтобы и тела свои мы предали в жертву какую? Живую и святую. Так вот, апостол Павел говорит здесь, он говорит, что на самом деле мы сегодня Христовы, и он сказал об этом в 5 главе, он говорит, мы уже себе не принадлежим, мы искуплены драгоценной кровью Христа, это означает, что и тела наши принадлежат Иисусу. Да? Они принадлежат Иисусу. И он говорит, Господь для тела. Да? То есть, другими словами, тела наши инструмент в руках Бога, чтобы Бог это мог использовать. Ради своей славы прежде всего. А во-вторых, как следствие, и для нашего блага, потому что в Ветхом Завете сказано, что я один имею намерение о вас во благо, а не во зло. Правда? Потому что мы с вами говорили, что мы самые страшные враги для самих себя. Именно мы сами. Но он нас от этого освободит. И дальше он говорит, смотрите. Он говорит, во-первых, что наши тела для Бога. Во-вторых, наши тела, он говорит, суть члены Христовы. То есть, Бог сегодня их употребляет и использует. Мы не можем сказать сегодня, знаете, есть такое заблуждение, озвучено, например, достаточно давно, и с некоторыми вариациями оно сегодня произносится, так или иначе, в разных кругах христианства. В свое время Кеннет Копланд, например, сказал, как тело без головы ничего не может делать, так и голова без тела, говоря о Христе и Церкви. Мы думаем, что это заблуждение, на самом деле, это ересь, потому что мы с вами действительно не можем ничего делать без Христа. Он сам сказал об этом в Евангелии от Иоанна. Без меня не можете что? Ничего. Ничего в смысле угодного Богу. Грешить мы можем, естественно. Мы это делаем, когда мы делаем что-то без Него. Но сказать, что голова не может без тела ничего. Сказать, что Иисус зависит от нас. Сказать, что Он в нас нуждается. Библия говорит, нет. Он решил, что мы ему соработники. Это его право. А для нас это честь. Он решил. Он скажет, что он нас нуждается, это будет заблуждение. Да, книжек много разных есть, конечно. Нельзя всех читать. Не полезно. Утомительно для тела, о котором не говорится речь. Но некоторые читать стоит. Некоторые, да? Так вот он говорит, смотрите, что тела наши, во-первых, для Господа, да, и Господь для тела, во-вторых, это члены Христовы, которые Господь употребляет. И теперь он говорит, неужели я теперь отниму члены у Христа и сделаю его членами блудницы? То есть, ну и здесь он, конечно, ссылается на то, о чем говорит Ефесянам, о чем говорит Библия, что двое человек, да, соединяясь, становятся одной плотью, как становится буквально, это происходит в буквальном смысле слова, даже на физическом уровне. И он говорит, ну неужели я могу теперь у Иисуса забрать члены и соединить их, скажем так, вот, с падшей женщиной. Он говорит, да не будет. В греческом это звучит так. Да запретит Господь. Да не будет того никогда. И вот дальше он говорит, интересно, нигде не сказано, что нам надо с вами бегать гнева. Или бегать там, не знаю, чего там еще. А вот по поводу блуда, оказывается, надо бегать. То есть бегать это надо, Кэмпбелл Морган сказал, очень часто наше противостояние, когда он, речь идет о том, что нам нужно смириться перед Богом, да, и противостать дьяволу. Вот сама фраза у Якова «смириться перед Богом», думаю, не всегда она не принимается в полной мере. Что это значит «смириться перед Богом»? Как вы думаете? Это хорошо. Довериться. Хорошо, а в чем довериться? Павел Ильич говорит, во всем. Хорошо, давайте более подробно. Что это значит, смириться пред Богом?
Все, что в нашей жизни случается, не без ведома, относится.
Это фатализм какой-то, Вера Сергеевна. Это не имеет общего ничего с христианством. Да, даже зло Господь в состоянии употребить во благо нам, если мы живем с Ним. Он так об этом сказал в Римлянам. Что... Да, но это не означает, что теперь... Вот такой фатализм, мы никак, от нас ничего не зависит, все, что происходит, да, ну, некоторые говорят,
Нет, все это к лучшему. Это хорошо, что я там нагрешил, оказался в больнице. Все это к лучшему. Я теперь засвидетельствовал вот ему. Иногда так люди говорят. Это неправда. Я думаю, что...
Наша воля не его
воля.
Сгорится под крепкую руку, да? Сгорится под крепкую руку. Это говорит Петр. Совершенно верно, Павел Леонидович. Речь идет в 1 Петра, 5 глава, где фактически Петр нам говорит, что это значит смириться пред Богом. Мы пред Ним не смирились, пока мы не возложили на Него что? Очень важно. Проблемы нет, Жанна. Заботы свои. То есть, потребности свои. Пока мы не перестали гоняться и пытаться сами удовлетворить свои потребности во что бы то ни стало, то мы пред Богом еще не смирились. Можно называть это как угодно. Можно даже бегать с очень благочестивым лицом и даже покрыв голову платком. Для сестер. Но мы не смирились. Понимаете, в чем дело? Потому что Петр так говорит. Смиритесь под крепкую руку Божью. 5 глава. 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. А дальше сказано. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Интересно. Все в одном и том же контексте. Как, в общем-то, об этом говорит и Иаков. Опять связано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, поглощает тех, которых не получилось смириться. А не получилось смириться, это когда люди не возложили, не доверили Богу свои потребности, которые Бог в них вложил, все еще пытаются во что бы то ни стало их сами удовлетворить. Оказывается, в этот момент у нас не получается все хорошо с верой. Почему? Потому что вера в греческом и доверие – это одно и то же слово. И вы не можете верить Богу, если вы ему не доверяетесь еще. Нам легче доверить ему почему-то свое спасение, чем, например, своих детей, жен, мужей, работу или еще что-то. Или вопросы, связанные с поиском работы, или жен, или мужей. Да? И вот здесь он говорит, что он ищет, кого поглотить. Противостоять надо твердой верой. Зная, что те же самые трудности переживают наши братья и сестры по всему миру. Те же самые. Он искушает все тех же самых трех сферах наших потребностей. И склоняет к тому, чтобы мы просто-напросто, как говорят, взяли все в свои руки. Попытались сами спасти своих детей, решить проблемы с работой и все остальное. Но на самом деле оказывается, что когда мы делаем что-то своими силами, мы не можем смириться. Почему? Потому что если я сделаю что-то своими силами, то, во-первых, я не могу воздать славу Богу, это раз. Но если я своими силами это сделаю, понимаете, да? А во-вторых, у меня начинает распирать грудь от гордости. Описание говорит, что Бог гордый отец. А благодать дает каким? Смирением. Так вот, надо противостать ему, вернее, смириться пред ним, а потом противостать. И кому мы можем говорить, что чаще всего у нас в церквях две проблемы. Мы либо смирились, но не противостали. Либо пытаемся противостоять, но абсолютно не смирились. Ну, вы знаете, да? И там его так связывают, и топчут, и чего-то они не делают. Абсолютно не смирившись, ты говоришь. Не отдав ему все, Господу, все свои, скажем так, все свои потребности, все свои заботы. Пусть Бог сохранит нас, пусть Бог поможет нам сделать так, как говорит Писание. Сначала смириться пред Богом, потом противостать дьяволу. И написано, он убежит от нас. И написано, он бежит от нас. Написано, что после того, как он подходил к Иисусу в этих трех сферах, и Господь противостоял ему через призму своих отношений с Богом, мы с вами об этом говорили, написано, дьявол от него что? Отошел. Там, правда, было сказано до времени, потому что его время ему будет дано. Будет дано время распять Иисуса. И Яков говорит, что если мы смирились пред Богом и противостоим дьяволу. Он убегает от нас твердой верой, как говорит об этом Петр. твердая вера. Так вот, Павел дальше говорит, вы разве не знаете, что дела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои. И вы не свои. Здесь очень интересно, он говорит, что он как бы противопоставляет совокупляющуюся с блудницей, становится с ней одно целое, да? Одно тело. Это происходит на физическом уровне, он говорит. Что касается тех, которые соединяются с Господом через веру в Иисуса Христа, они становятся одним духом. Это не означает, что мы с вами становимся богами. Некоторые делают и такой вывод сегодня. Я думаю, что вам знакомы некоторые проповедники, если вы их смотрите. Лучше не смотреть, конечно, но я знаю, что сегодня это слышится, да? Когда люди в собрании там говорят, посмотрите друг на друга и скажите, у овечек рождаются кто? Овечки там, да? А мы дети Божьи, у Бога рождаются кто? Ну, смелее скажите, кто? И вдруг некоторые считают, что у Бога рождаются боги, да? Сохрани нас Господь. Некоторые, правда, при этом цитируют послание Петра, где написано, что мы стали причастниками божеского естества. Но мы должны понимать, мы никогда не были и не будем богами. Бог всегда один. И он сказал, и у Исаии много раз сказано, нет другого и никогда не будет. Мы его возлюбленное творение, это правда. Но когда там сказано, что мы стали причастниками божеского естества, это означает то, что его дух сегодня живет в нас. Иисус об этом пророчествовал, он сказал, что почему знаете, что вы меня любите, Евангелие от Иоанна? Если соблюдете заповеди мои, отец мой возлюбит вас, мы придем и обитель вас сотворим. И в этом случае, дух Христов, который, в ком его нет, тени Христовы, но в ком он живет, он ведет нас поступать в этой жизни как поступал Христос. В этом смысле Петр говорит там в контексте, что мы стали причастниками божеского естества, что в нашей жизни сегодня проявляются и должны проявляться поступки, которые были характерны Христу, когда он был на этой земле. Но возможно это только лишь Духом Святым. Возможно это только лишь по вере в соединении с Иисусом Христом. И он говорит, и мы должны понимать, что тела наши храм Духа Святого. Храм, там интересное греческое слово. Наос. Греческое слово «наос» означает не просто храм, означает святое святых, место, где Бог проявляет свое присутствие. Он проявляет свое присутствие в нас. Он выкуплен дорогой ценой. В другом месте скажет, он скажет опять в 50 главе, что мы храм Духа Святого. Да, что нам все позволительно, но не все, скажет, но не все нам полезно. Да? Сейчас. И он говорит, что он потом скажет, кто разрушит храм Божий. Того покарает. Дальше.
Иисус приводит фразу, не сказал ли я вам угодно. Но я не в том смысле.
Я понимаю, Леш.
Как это трактовать?
Как это трактовать? Ну да. Знаете, на самом деле этот отрывок достаточно известен, 12 главе Евангелия от Иоанна. Чаще всего именно так его и цитируют. Но нас сегодня с вами такие цитаты уже не удивляют, и, в общем-то, убедить они не могут, да? Потому что мы понимаем, что каждый стих живет в определенном контексте. И вырывать из контекста стихи нельзя. И тогда нам нужно вспомнить, о чем идет речь в 12 главе Евангелия от Иоанна. 12 глава Евангелия от Иоанна. Нет, не 12, 10. Почему 12? 10. Начиная, это отрывок начинается с 22 стиха, это вторая половина 10 главы. И вот здесь он цитирует 3-4 стих. Иисус отвечал, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, это 81 псалом, да? Если же он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. Отрывок достаточно известный, ну, нам надо просто вспомнить контекст. Ну, помните, что это был праздник обновления, он пишет, была зима. Он не просто указывает на время года, да? Мы с вами говорили, что фактически Евангелие от Иоанна очень интересно тем, что оно отличается от синоптических Евангелий. Синоптические, вы знаете, в переводе это два слова. Синопсис и оптика. Да? То есть одинаковый взгляд. Они фактически описывают события вот, в жизни Иисуса одинаково, с одного угла, да? Вот в хронологическом порядке. Иоанн избирает совсем другую структуру Евангелия, совсем другой, скажем так, подход. Он в 20 главе говорит, сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя во имя Его, имели жизнь во имя Его. Да? Он говорит, что Он избирает какие-то события из жизни Христа, связанные чаще всего не с чудесами, а со знамениями. И знамение отличается от чуда тем, что знамение – это откровение об истине посредством чуда. Да? Иисус через эти знамения открывал им, кто Он такой, да? Чтобы они могли уверовать. Цель написания, чтобы они могли уверовать. И вот здесь вот очень интересно, мы должны увидеть, что фактически Иисус использует каждый праздник паломнический, который был в Иерусалиме, он использует как кафедру для проповеди. Потому что в 5 главе Иоанна он говорит, что весь закон свидетельствует о том, Моисей говорит о ком? О нем. Все писания говорят о нем. То есть все праздники пророчески говорили о нем. Все атрибуты иудаизма пророчески говорили о них. Вот здесь он говорит, что Иоанн пишет, был праздник обновления. Мы с вами говорили уже подробно об этом отрывке, когда рассматривали Евангелие от Иоанна, что в Ветхом Завете праздника обновления нет. Он появился в период между заветами. Это связано с ассирийским завоеванием 164-162 годов до Рождества Христова, с Антиохусом IV, да, Епифанус. Славный, другими словами. Это был языческий царь, греческий царь, ассирийское завоевание. Иерусалим был оккупирован, свинья была принесена на жертвенники в храме, комнаты священников были превращены в бордель, фактически, наполнены блудницами. И вот затем в горах сыновья Иуды Маковея, одного из священников, они разбили один из отрядов ассирийцев, начинается Маковейская война. Это описано в неканонических книгах, первая, вторая Маковейская книга, да, некоторые моменты исторические там описаны. Праздник, который возник в период между заветами, когда ассирийцы были изгнаны, храм снова был очищен, были принесены жертвы, он был освящен, и Господь явил свое присутствие в храме. И называется праздник обновления. И как это вводится на каждый праздник, вы знаете, что евреи цитировали определенные отрывки Священного Писания. Да? Например, у них на Пасху есть пасхальная хага, да? Они цитируют некоторые псалмы и так далее. На праздник, например, Кущи, они цитируют 14 главу Захарии, где упоминание идет о том, что из Иерусалима потекут реки воды живой и так далее, в предвкушении этого всего. Так вот, здесь был праздник обновления храма, Бог снова явил свое присутствие там. Евреи стекались в храм, и их мысли были только об одном – о храме, что Бог снова явил свое присутствие среди своего народа. И они цитировали отрывки Писания касательно храма. И в этот момент Иисус там вдруг вроде бы случайно, на самом деле, например, ничего случайного там не было, он ходит в притворе Соломонова, и они начинают его пытать. Образно говоря, ты мессия или нет, скажи нам. И он им говорит, слушайте, я столько дел сотворил от отца моего перед вами, вы не верите. То есть вы не верите этому, вы все равно не поверите мне, если я вам скажу. И потом он тут же начинает и говорить, он говорит, я и отец одно. И евреи хватаются за что? За камни. И он говорит, за какое из дел, которых я сделал, вы хотите меня побить камнями? Они говорят, да не за дела добрые, а за то, что ты, будучи, за что богохульствуешь, будучи человеком, делаешь равным себя Богу. Именно за это они его осудят на Синедрионе том, и они приговорят его к смерти. За то, что он богохульствует. Здесь Иисус говорит интересные слова. Он говорит, слушайте, он цитирует им 81-й псалом, где слово было обращено к судьям, к старейшинам Израиля, и они названы были Элохим, то есть боги только в том смысле, что они названы были судьями. И он Иисус говорит, они названы были людьми, которым было слово Божие. Это были люди, которым было Слово Божие. Это никто не ставил под сомнение. Всем было понятно, что слово, которое получили они, это было слово от Бога. Значит, ослушаться этого слова через этих людей, это значит, ослушаться было непосредственно кого? Бога. И он говорит, я столько сотворил вам дел от отца моего. Вы мне все еще не верите. А я вам говорю, что я и отец одно, потому что Никодим, помните, сказал, Мы знаем, что человек пришедший от Бога, потому что чудеса, которые ты творишь, человек не может, если не будет Бог с кем? С ним. Он говорит, а вы говорите, богохульствуешь. И потом он говорит, тому ли, кого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь. Кого Отец осветил и послал в мир? Сына Своего. Евреи все думали о храме. Вторая глава Евангелия от Иоанна, Иисус говорит, разрушьте храм сей, я в три дня его воздвигну. Храм-то о ком говорил? Кто храмом-то являлся? Иисус. О чем послание к евреям говорит напрямую? Все послание этому посвящено. Некоторые сегодня говорят, мы все ожидаем, там, что евреи наконец-то восстановят храм перед пришествием Антихриста. Я не вижу, что Писание так говорят. Если они даже и восстановят это, к нам это не имеет никакого отношения. И Бог его благословлять никогда этот храм не будет. Потому что если это так, тогда о ком говорит послание к евреям? У меня был, кстати, один момент, однажды я вам рассказывал, когда пришел один человек с одной церкви, не знаю, сейчас какой он церкви или нет, за пророка он считал себя, его там считали, еще что-то. И это как раз был момент, когда только у нас церковь созидалась, начинала, я верю, что она сейчас все еще созидается, там, Господом, слава Богу. И пришел человек ко мне и начал со мной разговаривать вот о чем. Ну, ему сказали, что, видимо, тогда еще был институт, у нас был академический декан из Америки, поскольку я преподавал и был его помощником, они, видимо, думали, что можно было какие-то финансы у нас там, не знаю, позаимствовать в институте или где. Человек пришел и стал мне рассказывать, что вот Бог к нему говорит, и что ему надо срочно поехать в Иерусалим, и вот, скажем так, озвучить последнее приготовление к восстановлению храма. Я слушаю все. Не верю себе ушам, что слушаю. Ну и что вот он как бы ведет, потому что надо как-то там какие-то финансы там ему дать, чтобы вот он мог туда, что это все Господь, что ему надо поехать и отдать последнее распоряжение, значит, о восстановлении храма в Иерусалиме. Я это слушаю, а у меня в сердце так, вот такие слова. Не боже взять хлеб у детей и бросить его псам. Мне страшно становится в этот момент. Восстановят евреи храм или нет, но для нас сами это не имеет абсолютно никакого значения. Он не будет играть никакой роли в том, что описано в Священном Писании. Абсолютно. Так вот, Иисус фактически здесь говорит, храм-то это Он. И Иоанн сказал, что Он говорил о храме тела Своего. Когда Он умер, на третий день воскрес, мы вспомнили, что Он говорит, и поверили. Так вот, то, что Иисус им сказал, здесь абсолютно не означает, что они действительно были богами. Это были старейшины, к которым обратился Бог. И дал он им слово. И они просто это слово передали. И ослушаться этого слова означало ослушаться самого Бога, который это слово дал. Причем Иисус говорит, здесь названы богами те, которым было слово от Бога. Вот и все. Это как, знаете, в Ветхом Завете, когда Моисей отказался, помните, прикословил Господу, отказался идти. Он говорит, что у него там проблемы с речью, что он не может говорить так, как положено. И Господь в конце концов сказал, хотя он разгневался поначалу, Бог на него, правда? Потом он сказал, хорошо, я дам тебе кого? Аарон. Так он говорит, он, Моисей, будет для тебя Богом, а ты будешь его пророком. То есть он говорит, я буду разговаривать с Моисеем, а ты будешь озвучивать то, что он будет тебе говорить. Все. Так же и здесь. И это абсолютно не имеет отношения к тому, что вдруг люди стали богами. Это выход за контекст Священного Писания и заблуждение касательно вот того учения, которое учит Новый Завет. Если Господь позволит, мы будем говорить об этом на следующем нашем семинаре, о доктрине нашего единства со Христом. Это очень важный момент. Но мы с вами не боги, и богами никогда не будем. Мы возлюбленное творение Бога, это правда. Слава Богу. Я хочу сказать вот что, Оксана, по поводу вопроса «Вы ли боги?» здесь не так, потому что знак вопроса, здесь написано, знак вопроса не к тому, что вы боги, а знак вопроса «Не написано ли в законе вашем?» Вот к чему знак вопроса здесь стоит. А то, что в 81-м псалме там звучит, что вы боги, там так и звучит. Но там смысл таков. Только лишь в том смысле, им было Слово Божие. Иисус дальше комментирует. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие. А оно было направлено руководителем Израиля, судьям Израиля. Вот и все. Поэтому, конечно, они богами не были. И мы сами не становимся. Да, Сережа?
А я вот хотел выяснить такую ситуацию. Вот вы там говорилось о том, что мы присутствие Божие в нас. То есть мы должны ощущать присутствие Божие в нас. Либо на физическом уровне можем ощущать или не можем. Я вот Бога смотрю. И вот если понимание вот то, что мы, когда вы полюбите Слово Мое, и мы придем и обидим в нем сотворим, и является ли это присутствие Божие в этом человеке, например, кто все-таки полюбил Слово, или как это будет написать? И какой-то вопрос напонятен?
Я понимаю, Сереж. Ну, там сказано так, не просто вы полюбите Слово, будете исполнять Мое Слово, он говорит, вы будете мне послушны, да, исполнять Мои заповеди, и Отец Мой возлюбит вас. А послушание – это проявление нашей любви, да. Помните, мы с вами говорили, что Бог ищет с людьми взаимоотношения любви, и они были нарушены в Эдемском саду, когда человек ослушался Бога именно, да. А послушание – это как раз проявление любви, да. Бог возлюбил человека, ищет любви от человека, да? Иисус сказал, что нет больше той заповеди, чем возлюби Господа, Бога своего, да, и так далее. Так вот, по поводу ощущения. Я хочу сказать вот что, когда мы начинали наш семинар в церкви, такой долгоиграющий, мы с вами говорили о природе Бога, и мы говорили о Божьей духовности. 4 глава Евангелия от Иоанна, да, 24 стих, Иисус говорит самарянке, что Бог есть кто? Дух, да? И поклоняющиеся мы должны поклоняться в духе и истине. Когда Библия говорит о том, что Бог есть Дух, это означает, что Бог существует абсолютно отлично, скажем так, от того, как существует Его творение. Его творение является Его делом рук, так образно можно сказать. Да? И мы говорили, что то, что Бог есть Дух, это означает лишь одно, поскольку Он совершенство и абсолют, это самая лучшая форма существования. Мы с вами существа духовные, но мы не просто духовные существа, и наша духовность, она всегда вторична по отношению к Богу, потому что мы являемся существами сотворенными. Бога же не сотворял никто, это Он творец, это Он все и всех творит, да, сотворяет. Более того, мы не просто с вами духовные существа, мы духовные существа, облеченные плотью, в скафандр для жизни на этой земле. Так Бог установил. И мы стали единым целым с нашими физическими телами, правда? Более того, так будет и в вечности. В вечности мы тоже будем в телах, хотя и прославленных, но мы будем в телах. Это для нас Божий план, да? Теперь, по поводу ощущать. Когда мы говорим, что Бог существует отлично от того, как существует Его творение, это не означает, что Он не принимает участие в жизни творения. Он принимает, помните, мы говорили о Его трансцендентности, говорили о Его имманентности, да? Что Он Бог истории при этом. Да? Но вместе с тем абсолютно отделен. Я хочу вам сказать вот что. Если Бог пожелает остаться нами незамеченным, чтобы мы никаким образом не ощутили Его присутствие, мы никаким образом Его своими рецепторами физическими не ощутили. Если Он желает, чтобы мы переживали Его присутствие, значит, мы будем Его переживать. И вы знаете, что не всегда в своей жизни мы переживаем это присутствие. Это не означает, что Он нас покинул. Мы призваны ходить не видением, но верой, правда? Он знает, когда, скажем так, дать нам что-то почувствовать, да? Когда прикоснуться к нашим чувствам, потому что мы существа эмоциональные, Он в высшей степени эмоциональный, потому что Он сотворил нас как существа эмоциональные. Но мы не можем двигаться эмоциями. Мы с вами говорили не далее, как в воскресенье, что христианская вера основана не на чувствах, а на исторических фактах. И иногда мы можем ничего не ощущать. Но Бог имеет взаимоотношения с нами как с личностями. Он хочет, чтобы временами мы с вами просто на основании знания Его, веры в Него, сами принимали решения, несли перед Ним за эти решения ответственность. Это отношение между личностями, отношение любви, да? В этой связи иногда становится нам трудно, потому что мы внутренне ожидаем этих переживаний. Но в жизни не бывает так, чтобы мы постоянно, вот не далее, как сегодня читал третью книгу «Царств», там интересно о Соломоне написано. Когда Соломон в старости уклонился от пути Господня, Господь послал к нему пророка. И там написано, да? Господь являлся ему до этого момента всего лишь два раза в жизни. В Гаваоне, когда первый раз, он попросил у него сердце, способного слышать Бога. И второй раз он подтвердил после построения храма и посвящения. Я так подумал, он 40 лет правил Израиль. Два раза Бог ему являлся за всю его жизнь. До момента, пока он не ушел в сторону, и Бог послал к нему пророка со словом обличительным. Мы иногда как-то чего-то, может быть, не понимаем, но иногда нам просто хочется, чтобы постоянно и постоянно, когда написано, что Моисей говорил с Богом лицом к лицу, это правда. Только я вам хочу сказать вот что. Бог знает желание наших сердец, усматривает свое время, но разговариваем мы с Ним во время, назначенное им. Понимаете? А Он говорит с нами даже тогда, когда молчит. Есть вещи, которые нам уже сказаны и открыты. Он хочет, чтобы мы оставались верными и продолжали их исполнять. Что непонятно, Он скажет в свое время. Он никогда не опаздывает. Мы все-таки должны понимать, перед кем мы ходим и с кем стоим. Некоторые уж так за панибрата начинают говорить с Богом, это неправда. Церковь Иерусалима написана в книге Деяний в момент передышки, это они пребывали в назидании, да? Написано, что пребывали в назидании, ходили в страхе Господне, и при утешении от Духа Святого умножались. При утешении от Духа Святого мы не ходили в страхе Господне. Благоговение пред Богом. Я думаю, что оно никогда не должно нами быть утеряно. И мы должны быть осторожны, чтобы дерзновение никогда в нашей жизни не перерастало в дерзость пред Богом. Чтобы он вдруг не стал, как некоторые говорят, папочкой. Он не папочка. Он творец, он отец. И вот эту грань, она такая зыбкая, но ее нельзя перешагивать. Переступать. Поэтому Бог дает нам временами переживать. Но я помню, как Циберман говорит, я встал на колени, молясь Господу. И часто мы переживаем молитву благословения, а бывает такое, ты молишься, как будто головой в стену кирпичную. И он говорит, Бог вдруг ко мне заговорил, потому что у меня не было этих переживаний. Он говорит, я хочу, чтобы ты всегда преклонял предо мной колени. Чувствуется что-то или нет? Я помню, как он мне сказал однажды в библейском колледже еще. Я с тобой не потому, что ты чувствуешь или нет. Я больше твоих чувств. Я с тобой потому, что тебе сказал, что ты мой. Бог хочет, чтобы мы не чувствами жили. Хотя в нашей жизни это важно. Он знает, когда это обретает. Поэтому строить отношения с Богом на каких-то переживаниях, чувствах, это очень зыбкая грань. Очень часто люди попадают просто под обольщение. Очень часто люди просто движимы собственной плотью. Хочется переживания. Ревновать о дарах духовных нужно... Нужно желать, чтобы Дух Святой даровал нам духовное дарование для созидания церкви, для служения Господу.
Но не только говорение на языках.
Ну нет, конечно. Павел говорит, ревнуйте о пророчестве, потому что это полезнее для церкви. Когда Бог говорит своему народу. Правда?
Это как бы редко бывает. Я давно видел, который дар знания имеет, в смысле, и тут же вот мог разговаривать и знал, откуда этот мимо там ехал. Ну, короче.
Я не знаю, как это происходит. Понимаете, в чем дело? Я далек от той мысли, что это происходит вот так вот автоматически и постоянно. Когда речь идет о дарах Духа Святого, то я понимаю, что это не мы им распоряжаемся, это Он нас употребляет. Это очень важный момент. Поэтому дар слова знания, думается, чаще всего проявляется не просто так, вот он постоянно знает и так далее. Он проявляется в каких-то ситуациях, когда тебе нужно откровение. Ты этого никак не знал, ты вдруг знаешь, потому что Бог просто тебе это открывает. Открывает истинную причину чего-то, дает в свой момент истинное слово вовремя и так далее. И более того, когда это происходит, авторитетом при всем при этом остается Священное Писание. Потому что есть духов мы должны испытывать от Бога они или нет, да? Есть сегодня, Павел говорит, обращаясь к Тимофею, учения бесовские, и некоторые начинают им следовать, да? Павел говорит, что мы будем об этом еще говорить дальше. Одни пусть пророчествуют, а другие что? Рассуждают. Сегодня авторитетом главным является Писание. И мы говорим, что у пророков Ветхого Завета и Нового Завета между ними есть большая разница в степени авторитета и власти. Если в Ветхом Завете Исаия пророчествовал, то было автоматически Слово Божие. И ослушаться его было, ослушаться Бога. В Новом Завете таким авторитетом является только Священное Писание. Им мы должны проверять всех тех, которые пророчествуют. насколько это соответственно.
Почему редко это бывает?
Почему редко? Думаю от нас, отчасти, Сережа. Думаю из-за наших неправильных мотивов. Думаю из-за нашей порой незрелости. Думаю из-за того, что когда дети получают эти дары, начинают ими играться. Очень много церквей было расколото. Очень много церквей было разорвано на части просто-напросто. Но ревновать об этом нужно. И по мере того, как мы взрослеем, я верю, что мы нуждаемся в этом. Нам нужно пророческое слово. Я верю, что Бог его так или иначе нам все равно дает. Мы имеем вернейшее пророческое слово, да? Но мы нуждаемся, скажем так, в ободрении, утешении от Господа. Поэтому надо ревновать о дарах и помнить. Нам это нужно. Другое дело, что оно должно быть на правильном месте. В дарах нужно возрастать. Нужно помнить о том, что не пророки ведут церкви, а пастыря. У пророков есть свое место в служении очень важное. И, как правило, пророк послал не какой-то отдельной конкретной церкви, а гораздо большему количеству, скажем так, людей, верующих в церкви. В Новом Завете, в книге Деяний, помните, в Антиохии, когда они были, пришли из Иудеи некоторые пророки, среди них был пророк Агав, который духом возвестил о грядущем городе, который был при правлении кесаря Клавдия, там Лука пишет, да, и так далее. Поэтому должны просто эти вещи понимать и держать это в каком-то здравом таком балансе. Хорошо, мы немножко отошли от 6 главы 1 послания к Коринфянам, хотя я верю, что, в общем-то, все это имеет отношение к тому, о чем Павел говорит. Помните, он разбирается в этой главе главным образом с последствиями, скажем так, падения моральных принципов в церкви. Даже, я бы сказал, не просто падение, а то, что они еще должным образом там не устоялись. Люди пришли и стали верующими, но во многом практика жизни сохранилась еще та, которая была у них, скажем так, в мире. А в этом мире там было то, что там было, мы уже с вами говорили. И вот здесь Павел начинает утверждать это, начинает говорить о том, что есть некоторые принципы. Христиане – это самые свободные люди. Наша свобода не является синонимом вседозволенности. Наша свобода, она ограничивается сверхъестественным осознанием того, что не все нам полезно. Мы являемся частью тела, она ограничивается, скажем так, нашими отношениями, то есть... Прежде всего, на первый план выходит наше назидание, как тело Христово. Во-вторых, он говорит, что тела наши не свои уж, они искуплены драгоценной кровью Христа. Это члены Иисуса, для того, чтобы он употреблял ради славы твоей. И он говорит, Иисус не намерен делить свои члены с блудницами. Он не позволит этого делать. Он говорит, что тела наши – это храм Духа Святого. В другом отрывке написано, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. Господь не намерен этого терпеть. И более того, вы знаете, что во всех новозаветных посланиях отношение Бога к греху в жизни верующих гораздо, он больше ревнует, чем о грехе в жизни неверующих людей, которые и так, в общем-то, в этом живут. Помните, да? Кому открыто, с того больше спросится. И поэтому Павел, он возвращает их вот на это здравое основание, эту реальность. Он открывает, кто мы сегодня во Христе и кем он является в нас. Да? Мы этого не должны никогда забывать, что мы не свои, мы куплены драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. И он обитает в нас Духом Святым, чтобы прославлять Христа, чтобы совершать труд, ради которого Господь и послал свою церковь в этот мир. Являть его спасение. И свидетельствовать о совсем других стандартах. Да? Помните, мы говорили, целомудрие – это то, что принесла церковь с собой в этот мир. А античный мир его не знал. Аминь.
Еще
Бога призваны, да. Все это, как это означает следующее. Здесь в контексте нужно добавить в конечном итоге. Мы должны здесь быть осторожны только в одном случае. Мы об этом говорили, когда говорили, например, о Божьей воле, помните, о его атрибутах. В каком смысле? Нельзя называть зло добром. Если убивают христиан, это не является добром. Да? И Бог за этим не стоит. Хотя есть какие-то вещи, которые он может допускать. Бог, Яков говорит вам, все доброе даяние мы имеем свыше от Отца Святого, в котором нет и тени перемены. Он намека даже на изменение. Поэтому он является абсолютной благостью, он не является ни автором, ни источником зла, которое происходит, пусть даже с верующими. Но он такой удивительный, что даже это зло, если он допускает его, в конечном итоге он все равно употребляет нам во благо. Даже бунт такого существа, как сатана, Бог все равно употребляет нам во благо. Вот и все. В конечном итоге. Но мы должны быть осторожны, чтобы мы не назвали зло добро. Помните, в этом завете написано: горе тем, которые черным называют белым, и белым называют черным. Мы должны быть осторожны. Ну что, пусть Бог благословит, давайте помолимся, и пусть Господь поможет нам с вами, понимая, что мы сегодня не свои тела наши. Это храм Духа Святого, живущего в нас. Духа Святого не огорчать, Духа Святого не угашать, членов у Христа не отнимать и не отдавать блудницам. Да? Что касается блуда, то самое лучшее, оказывается, борьба с ним, надо от него бегать. То есть, когда вы видите какие-то обстоятельства, где-то это что-то маячит, там надо просто разворачиваться и убегать в другую сторону. Кэмпбелл Морган так сказал, что активное противостояние порой бывает, это крепкие ноги, это длинная дорога, и прямая дорога. Поэтому не надо с врагом заигрывать. Будем разворачиваться и убегать. И пусть Бог благословит и поможет нам. Давайте помолимся.